Тема молитвы – это самая важная тема в духовной жизни. Без молитвы нет религии, потому что только в молитве человек своим умом, своим сердцем, своей душой, скажем так, может действительно прийти в соприкосновение с Духом Божьим, то есть соединиться с Богом. А как вы помните, что сама религия в чем состоит? Помните, наверное, само название религии означает «связь с Богом», а не что-нибудь другое – «связь». Так вот, оказывается, эта связь с Богом, соединение происходит в молитве. Очень часто приходится слышать: «Молитесь, возлюбленнейшие братья и сестры». Да. Я стою в храме, богослужение идет, кто-то поет, кто-то читает. Я стою, отстоял полтора-два часа, где я только не побывал. О, Боже мой, если бы вам только рассказать. Всю-то я вселенную проехал. Я помню, как меня поразили слова святителя Игнатия Брянчанинова, который вдруг написал, что надо учиться молиться. Что такое учиться? Я читаю молитвы. И можно действительно утренние, вечерние, в храме. А что значит учиться молитве? И с какой горечи он пишет. Потому и произошло, и происходит дальнейшая деградация христианства, что христиане не молятся. Как не молятся? Столько богослужений. Вдруг не молятся? И он пишет. Оказывается, та молитва, так называемая, которая совершается без внимания, это не молитва. А это есть оскорбление Бога, потому что на самом деле происходит так. Человек словами обращается к Богу, а сам отворачивается от Него и становится спиной к Нему. Попробуйте вы как с каким-нибудь начальствующим лицом, да даже с другом, повернитесь к нему спиной и начните разговаривать. Пришли к нему, ну давай поговорим, а сами к нему спиной. Говорит, ты чего обернул? Именно это происходит, когда человек без внимания читает молитвы, участвует, кажется, в богослужении. Оказывается, он занимается пусканием мыльных пузырей, занимается самообманом, а не молитвой. И, кстати, это и является одной из причин того, о чем я помню, одна женщина как-то на публичной лекции спросила. Я вот уже что-то 25 лет, ну, сколько-то долго, хожу в церковь, и я никаких изменений в себе не наблюдаю. Я говорю, в храм-то можно ходить и 100 лет, а молиться-то кто будет? Молитвой можно назвать только то, что совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Если нет этого, молитва обесценивается, обеспложивается, и человек занимается самообманом. Слава тебе, Господи, побыл на божественной литургии.
Побыл?
Без молитвы нет религии, без молитвы нет никакой духовной жизни.
У многих христиан, прихожан храмов, у них возникает такая проблема на богослужении, на богослужениях, когда они не понимают то, что поется, читается на службу. И несмотря на то, как бы они не старались вникать, сосредоточенно относиться к этому, вот не возникает эта проблема. Как вот им объяснить, что им посоветовать, если у них нет возможности все-таки погрузиться изучением языка церковнославянского? Как им быть?
Обязательно советуйте. Вот будете говорить проповеди, обязательно посоветуйте. Богослужение – это прекрасное место и время, когда человек может без помех фактически, по крайней мере, с минимальными, может быть, помехами, заниматься Дальше произношу слово. Упражнением в молитве Иисусовой. Это не мое слово. Не подумайте. Вот как раз и место. Сколько часов мы проводим за свою жизнь. Пожалуйста, ты не понимаешь, что там поют. Что там читают канон. Поют стихиры. Еще что-то такое. Займись понуть себя к внимательной молитве Иисусовой. Кстати, тот человек, который будет это делать, увидит, насколько быстрее проходит богослужение. Оно быстро просто проходит. Только надо приучить себя к этому. И надо приучать себя. Поэтому, как хорошо пишет Игнатий Брянчанинов, нужно учиться правильной молитве. А мы ничего не учимся. Думаю, учиться молитве странно? Нет, совсем не странно. Действительно учиться. Другого нет. Надо буквально понуждать, потому что наше внимание постоянно рассеивается. Оно настолько слабенькое, вот, что сразу улетает куда угодно. Нужно опять ловить, ловить. И только таким путем, уловляя постоянное внимание, постепенно устанавливается вот это, что можно назвать молитвой. Поэтому во время богослужения и надо упражняться. Можно иметь такие, значит, четочки, которые можно на палец. Никто не видит, чтобы никто не видел. А то сразу, вы знаете, я занимаюсь молитвой Иисусовой. Понимаете, кто я?
В связи с вышесказанным, не возникает ли опасность того, что человек приходит на богослужение, и у него даже не стоит цель вообще его понять, а то, что он будет заниматься именно своим внутренним деланием. Для него уже тогда вообще можно, в принципе, службу общественную заменить, там, отменить все и стихиры, и каноны, и часы чтения, да? Это же все, наоборот, сбивает с мысли, вот это все внешнее звуковое сопровождение. А просто прийти в тишину, это будет названо богослужением, где каждый может спокойно в тишине помолиться.
Как хорошо, что я встречаюсь с такой ученой аудиторией. Отвечаю – abusus non est usus. Злоупотребление не исключает употребление. Злоупотребить можно чем угодно. Нож – хорошая вещь? Хорошая, но. А пища вообще хорошая вещь? Слушайте, не ешьте, а то можете объесться. Не ешьте ни в коем случае, не садитесь за стол. А то вдруг объедитесь, правда? Так, и здесь та же самая ситуация. Зачем же? Зачем же? Это же всегда крайности, они всегда ошибочные. Почему же? Человек интересующийся, да, он почитает, там, может быть, узнает, да, и постепенно начинает, может, привыкать. Не думайте, что он может настолько сосредоточиться, что он ничего не видит и не слышит. Это редкое явление. Я говорю, тогда, когда стоит, и мечты лезут, Господи, да, ничего не слышу, не понимаю и брожу по всему свету. Вот надо приучать себя. Вы знаете, это труд. Кстати, учтите, это труд. Труд, который действительно дает возможность понять слова Христа, что Царство Божие нудится, силой берется. Кстати, монашество почему и соотносится, и отождествляется с так называемым умным деланием. Какие молитвы бывают? И вот, если хотите, есть четыре, ну, ступени, что ли. Называют их так, но я скажу. Конечно, это вещи уже теоретического порядка, но они не безинтересны. Первое и наиболее известное всем и доступное, и на которое так и остается подавляющее большинство верующих, это так называемая гласная или устная молитва. Она связана с чем? Ну, с языком. Иногда это прям слух, иногда шепотом. Шепотом, ну, почти шепотом, но эта гласная молитва, опять-таки, может быть только тогда молитвой, когда с вниманием. Нет внимания – нет молитвы. Вот если человек понуждается к этому вниманию и совершает даже его таким образом, то есть языком, то постепенно у него эта устная молитва может стать умной. Умный, То есть, когда он совершает это в уме. Как? А вот так, как мы думаем, например. Мы даже языком и не шевелим. У нас миллион мыслей. Наш язык ничего не шевелится. Думаем, и все. Так, оказывается, молитва может стать умной. Это, конечно, очень большое благо, когда уже без языка. Но это еще не то. Действительно, молитвы действенны, сильны, и человека особенно одухотворяющие, оживляющие, является умно-сердечная молитва. То есть, когда затрагивается сама душа человека. Именно начинает отвечать сердце. Причем на определенном этапе труда человека происходит то, что является одним из важнейших, да, может быть, религиозных фактов в жизни человека. Происходит соединение ума с сердцем. Только нужно трудиться. Трудиться как можно чаще произносить молитву. Кстати, какая молитва? Вот святые отцы и все подвижники настойчиво рекомендуют молитву Иисусову. То есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», там грешно. Настойчиво рекомендуют, потому что она небольшая, небольшая. На ней легко сосредоточить внимание и не рассеяться. И ее можно произносить в любое время, в любом положении. Стоя, сидя, лежа, идя, находясь в обществе, когда никто даже не видит ничего. И они призывают делать это как можно чаще. Потому что только таким образом наш ум пробивает броню нашей души. Открывается щелочка божественного, если хотите, света, проникающая в душу. Иногда просто берут правила даже некоторые. Каждый час, может быть, чаще, одну, две, три молитвы. Так вот, если человек понуждает себя к этому, то, оказывается, в какой-то момент его жизни происходит соединение ума с сердцем. Это великое благо для человека. Вот был случай на моих глазах с игуменом Никоном, когда однажды он угорел в бане, его вынесли, он без сознания, вызвали скорую помощь, и с изумлением эти врачи, и не только они, и все и мы, кто были, он в бессознательном состоянии читал молитву Иисуса. «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня!» Прям читал отчетливо все. В бессознательном состоянии. Вот это факт. Оказывается, возможно соединение ума с сердцем. Такому человеку не страшны тогда бывают скорби, вот эти внешние неприятности, потому что умно-сердечная молитва, она наполняет сердце вот тем божественным миром, соединяя его с Богом. И он совершенно тогда иначе относится ко всем окружающим событиям, ко всем, я бы сказал, переживаниям и скорбям, и неприятностям. Это великое благо, это действительно сокровище благих для человека. Но святые отцы говорят, что даже, может быть, и большее они утверждают, что может не только быть соединение ума с сердцем, но может даже наступить и такое состояние, когда само тело участвует в молитве. И они прямо утверждают поразительную вещь, о которой вот просто нигде ничего не слышно, никто не говорит. А они прямо утверждают, само тело, оказывается, начинает переживать то блаженство, Царство Божие, которое обещано человеку. Конечно, это не в той степени, естественно, не то, которое будет по воскресенье из мертвых. Само тело, оказывается, может участвовать в этом и переживать эти состояния блаженства. Чего мы только не делаем, чтобы найти где-то такое удовольствие. Куда только не едем, чего только не слушаем, чего только не покупаем. Здесь вот оно, в душе нашей хранится этот ларчик драгоценностей. потрудись только немного, и ты получишь. Причем это же не фантазия, а это опыт, исторический опыт. Множество людей пережили это.
Алексей Ильич, а что делать, если молитва все-таки превращается в определенную привычку? То есть прочитала я утром молитву, вечером прочитала, ту же самую Иисусову, вот как вы говорите, прочитал. Но может быть так произойти, что молитва, слова этой молитвы будут отдельно от твоего духа и вообще. То есть ты можешь стоять читать молитвы, но сам, как в тех же вечерних молитвах написано, «А лукавств ты мира сего подвижешься». То есть далеко. То есть вроде бы читаешь текст, а сам ты в этом тексте не пребываешь. Как вернуться в то состояние именно молитвенное?
Однажды, когда я был студентом, пел наверху, в хоре, и когда там читают внизу там часы, подумали, мы что ли слушаем? Студенты, мы выше этого. Но вдруг читал, помню, первый час, один, видимо, вновь поступивший, читает, мне никто не слушает. И вдруг мы все проснулись мгновенно. Он читает. «Господи, помилуй, 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Все услышали, как это такое, «Господи, помилуй, 40 раз». Там же написано 40 раз. Он и прочитал. Вместо того, чтобы читать 40 раз, «Господи, помилуй». Все услышали. Правда? Так я говорю, все зависит от чего. С вниманием ли мы это читаем слова молитвы, или, как, знаете ли, попугайчики по накатанной дорожке. Когда мы читаем без внимания, так оно и привыкнет, и будет автомат.
Алексей Ильич, такой вопрос. Когда кто-то заболел из ближних, или нас попросили, мы молимся тоже. Господи, избави от этой болезни этого человека, потому что он мучается. Насколько это правильно, вот наши прошения такие, Господь так знает, что он болеет, человек. И мы молимся именно словами «Господи, избави от этой болезни» или «Дай нам силы сдать экзамен». Вот что мы должны просить у Бога? Это ли?
Мы же видим сплошь и рядом, то возьмите, гигантские очереди подчас, там стоят какой-нибудь святыни. И так было бы здорово, если подойти к диктофончикам бы и спросить, вы о чем молитесь? Вы о чем? О чем? О чем? О чем? И оказывается, молится только о том, чтобы избавиться от какой-то скорби или помочь в каком-то деле. Каком? Земном. Вы, наверное, не найдете из этих сотен, может быть, тысяч, никого, кто скажет, я молюсь, чтобы не избавиться от зависти. Ну что вы? Зачем ты приходить сюда? Зачем тебе к мощам приходить от зависти? Ну и молись дома. Что тебе делать? Вы слышите, до какого состояния мы дошли? Что говорят святые отцы по этому вопросу? Они говорят так. Как нужно молиться? Господи, я верю Тебе. Верю, что Ты есть любовь. Верю, что Ты делаешь всегда самое полезное для меня. Но ты видишь, как я переживаю. Вот у меня вот такая-то скорбь, такая-то болезнь необходимая. Ты же видишь, Господи, да будет воля Твоя. Я верю Тебе, Господи, помилуй. Слово «помилуй» включает в себя всю совокупность и нашей просьбы, и нашей надежды, и нашей веры в Бога. Опасно что? Господи, дай мне. Помните случай с матерью Рылеева? Если не помните, расскажу. Того Рылеева, которого повесили, декабриста. Он заболел в детском возрасте, и мать чуть ли, не знаю, до безумия просто дошла, просила Бога, вот, спаси его. Ей был сон, но сон потрясающий. Является ангел, который говорит, вот ты просишь, хочешь посмотреть, что будет с ним? Да. И показываем картины. Как он становится там, ну, школьником, там, гимназистом, военном училище, офицером. Да, потом какие-то комнаты, собрания и виселицу. Виселицу, которая висит. И ангел ее спрашивает, ну, как ты, хочешь? Да. В безумии уже в каком-то, да, не могла вынести вот. Потом так и случилось все. Все это так и случилось. Так вот, о чем идет речь. Одно дело, когда мы молимся: «Господи, да будет Твоя воля, Ты знаешь, что я хочу. Ты знаешь, о чем я страдаю и переживаю». Но как Господь перед жуткими страданиями в Гефсиманском саду молился: «Отче, не моя воля, но Твоя да будет». Так нам Он оставил пример, как нам надо молиться во всех наших жизненных обстоятельствах. «Господи, да будет воля Твоя! Я верю, что Ты – любовь, и что сделаешь самое полезное для меня. Помилуй меня».